Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 12.10 как в Крыму, так и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Первый хоспис может появиться в Евпатории. Инициативу общественников поддержал российский глава администрации города. Что такое хоспис и нужен ли он в городе? Почему хосписы не появлялись раньше? И как с паллиативной помощью обстоят дела на материковой Украине? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Первый хоспис в Евпатории может появиться уже скоро. Инициативу общественников поддержал глава администрации города Андрей Филонов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила инициатор проекта, президент благотворительного фонда «Сердце Крыма» Эльзара Абибулаева. Цитирую. «Мы обратились к мэру Евпатории Андрею Филонову с предложением реализовать в городе наш проект с обеспечением доступности данного вида помощи всем жителям Крыма и Севастополя, на что он откликнулся с большим воодушевлением». Конец цитаты. По словам Абибулаевой, хоспис будет рассчитан на 80 мест и объединит под одной крышей взрослое и детское отделение. Для реализации проекта необходим земельный участок в 2-3 гектара. Это требование Всемирной организации здравоохранения. На 30 паллиативных коек 1 гектар земли. Либо существующая база, заброшенный санаторий или пансионат, в который можно было бы войти с капитальными вложениями, привести в порядок и реализовать проект, пояснила Абибулаева. С нами на связи Зоя Светова, российская правозащитница, журналист и член правления фонда помощи хосписам «Вера». Зоя, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте для тех наших слушателей, которые, может быть, вот только-только включились и, может быть, еще не очень хорошо понимают, что такое хоспис и чем он отличается от госпиталя, потому что слова, в общем-то, созвучны. Расскажите в двух словах, что такое хосписы, зачем они нужны и насколько хорошо ситуация с хосписами сейчас обстоит в России.
Хоспис – это такая больница, куда помещают неизлечимо больных людей. Как правило, это онкологические больные, которые по сути доживают свои дни, у которых терминальная стадия рака. И это те больные, когда родственникам очень тяжело ухаживать за своими тяжело больными, онкологическими больными, да, и хоспис – это такое место, где они живут последние недели, месяцы своей жизни, и где созданы замечательные условия, как, например, в первом московском хосписе, в котором я часто бывала, приходила навещать своих друзей, которые там лежали, или общалась с главным врачом хосписа Верой Миллионщиковой, основательницей этого хосписа, да, это хоспис в Москве, который существует в Москве, первый московский хоспис, он совершенно не похож на больницу, да, это скорее похоже на санаторий, потому что там на стенах висят картины, палаты, в которых находятся больные, это необычные палаты, да, они такие очень, человеческие условия там созданы. Там работают и врачи, и волонтеры, и медперсонал. Замечательные эти люди, которые сопровождают, в общем-то, тяжело больных, практически умирающих людей, И последние дни, последние месяцы их жизни проходят в радости, в любви. Туда в любое время могут приходить родственники, могут с ними находиться в палате. Там очень часто бывают всякие концерты, приходят разные известные люди, чтобы поддержать больных. То есть это вот это был сначала был такой первый московский хоспис, по-моему, сейчас уже около 30 лет, и потом в России вот началось хосписное движение, сейчас. И в Москве, и в других регионах тоже есть, в общем, достаточное количество хосписов, и это движение развивается. И, насколько я понимаю, это поддерживается очень благотворительностью. Это настоящие благотворительные учреждения, да, поскольку финансирование, на финансирование хосписов собираются деньги. Люди жертвуют очень много денег, но, естественно, что и государство тоже помогает.
Хорошо. Это более или менее понятно с тем, что такое хоспис. Но является ли хоспис каким-то определенным подразделением Министерства здравоохранения? Или это всегда частное учреждение?
Нет, конечно же, сейчас есть закон о паллиативной помощи, и, по сути, хосписы, они, конечно же, получают поддержку государства, они вписаны в систему здравоохранения. Но для того, чтобы у них были лучшие условия, чем в больницах, конечно, здесь необходима благотворительная помощь и помощь всего общества. И очень много организуется разных благотворительных акций в помощь хосписам. Иначе бы они были бы такими же, как российские больницы. И не было бы таких замечательных условий там.
Я к чему задаю этот вопрос? К тому, что, ну, если мы говорим о том, что основную массу клиентов, если можно так назвать, хосписов составляют люди с онкозаболеваниями, то мы знаем, конечно, что они, как правило, испытывают там проблемы с болями, и паллиативная медицина в том числе и направлена на решение этой проблемы. И здесь, может быть, я ошибаюсь, и может быть ситуация не столь драматична, но, по-моему, в России в последние годы закручиваются гайки с обезболивающими лекарствами, и время от времени до нас доходят новости о том, что тот или иной больной покончил с собой, не в силах терпеть боль и не имея возможности получить там доступ к обезболивающим лекарствам на наркотической основе. Вот есть ли такая проблема в хосписах? И если да, то как она решается?
Нет, сейчас в России нет такой проблемы. Насколько я знаю, были приняты какие-то или законы, или подзаконные акты, говорящие о том, что люди должны обязательно в обязательном порядке получать обезболивание. И как и в обычной медицине, да, когда куда они приходят за этими лекарствами, да, или их родственники приходят, и также в хосписах. Вообще нет такой проблемы обезболивания сейчас. Это просто какие-то были случаи раньше, да, когда люди не могли получить обезболивание, они качались с собой, и вот как раз эти случаи и привели к тому, что были приняты изменения законодательства, и такой проблемы в принципе не существует. Бывают, конечно, когда какие-то главные врачи, да, где-то в глубинке, может быть, не разобрались и не выписывают, да, лекарства каких-то отдельных случаев, но это нарушение закона сейчас. То есть сейчас такой проблемы не существует, а в хосписах тем более. Все люди, которые там лежат, они, конечно же, те, которые страдают от боли, они, конечно же, обезболены.
Я, возвращаясь к началу нашего разговора, еще раз поинтересуюсь, у вас есть ли какая-нибудь статистика по общему количеству хосписов и их там, пациентов в России, и есть ли такие пациенты в России люди, которым нужен хоспис, и которые-то не попадают, потому что хосписов не хватает, или все обеспечены?
Нет, конечно, я не могу отвечать за всю страну, я очень хорошо знаю ситуацию в Москве. Вот. А что касается, я знаю о том, что в других регионах сейчас это движение, оно развивается, да, но только в самом начале, конечно, Москва в этом смысле передовая, вот, но поскольку люди, которые сейчас работают в этой области, в частности, например, Ньюта Фидермессер, это глава фонда «Вера» и главный врач, руководитель одного из московских хосписов, она вообще отвечает за всю паллиативную помощь в Москве, и она старается развивать и Союза, и фонд «Вера» старается развивать эту помощь и в других регионах, и учить другие регионы вот той системе, которая уже выстроена в Москве, вот, и в Санкт-Петербурге, и в других крупных городах. Я очень надеюсь, поскольку мы видим, что, в принципе, в России на государственном уровне, на, можно сказать, что на уровне президента, вот эта паллиативная помощь сейчас, как бы, она получила поддержку. И это понятно, в общем, для меня это совершенно понятно, потому что российская власть, которая, в общем, нарушает права людей во многих областях, и в пенитенциарной системе, да, и, например, в сиротских учреждениях мы видим, что там очень много нарушаются права людей. Но что касается вот именно медицины, паллиативной медицины, здесь мы можем сказать, что власть все-таки обернулась лицом к этому. Ну, это тоже же ведь понятно, это люди, которые уходят, да, это самые такие уязвимые категории населения, и здесь, конечно, мы видим, что власть поддерживает это хосписное движение, и оно, конечно, будет развиваться, и потому что здесь нету запрета от власти вот на развитие этого движения.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш рассказ. Зоя Светова, российская правозащитница, журналист и член правления фонда помощи хосписам «Вера». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044-490-31-18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Екатерина Бурлак, руководитель проекта «Паллиативная помощь» благотворительного фонда помощи онкобольным детям «КРАБ». Екатерина, здравствуйте.
Добрый день.
Мы обсуждаем инициативу создания хосписа в Евпатории, и для того, чтобы у наших слушателей была возможность сравнить с то, что сейчас на полуострове, с тем, что сейчас, например, на материковой Украине, могли бы вы в двух словах описать, насколько хороша или, наоборот, насколько плоха ситуация с паллиативной помощью вот за, ну, там, за последние 4 года на материке?
Ну, плоха или хороша, пока говорить рано. Паллиативная помощь в Украине сейчас развивается довольно активно. Открываются новые отделения, новые сервисы. Единственная проблема, которая есть, это недостаточность мест для обучения персонала. А вот, к сожалению, хуже обстоят дела у нас с паллиативной помощью детям, потому что очень мало детских и отделений, и хосписов.
А вот если можно, ну вот, вы затронули две очень важные темы. Первая – это подготовка персонала. И я так правильно понимаю, что подготовка тех, кто работает в хосписе, это не то же самое, что подготовка обычных медсестер, да или нет?
Это абсолютно другие подходы. Это не только и не столько медицинский аспект, сколько это социальный уход, опять же, за пациентами, которые, к сожалению, не могут себя ни обслужить, никак себе помочь. И более того, это отдельные психологические подходы и обучение профилактики, в том числе и профессиональной деформации, выгоранию. К сожалению, у нас пока на уровне государства только несколько кафедр, которые этим занимаются, и то после дипломного образования. В вузах и в училищах их пока этому не учат, как обязательному предмету.
Все ли хосписы, которые находятся в Украине, являются частными, или есть и государственная инициатива?
В Украине как раз-таки все хосписы являются государственными, либо государственно-частным партнерством. Государство почти во всех, там, по-моему, 2 или 3 хосписа есть в Киевской области, которые частные. Все остальные, они государственные абсолютно на финансирование либо министерства, либо местного бюджета.
Есть ли какая-нибудь общая такая сводная статистика по Украине или хотя бы там по Киеву? Сколько хосписов есть и сколько нужно, исходя из расчетов, ну, значит, Министерства здравоохранения? Есть ли там дефицит или, наоборот, все обеспечены?
к сожалению, у нас дефицит. Сколько реально сейчас хосписов, сказать сложно, сколько из них соответствует международным стандартам, еще сложнее. Сейчас острый дефицит, потому что, исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, нам необходим один стационарный хоспис как минимум на 150 тысяч населения. А есть сейчас не более 25 по всем регионам Украины.
Понятно. То есть дефицит налицо. Есть ли какие-нибудь, и раз уже это государственное или государственно-частное партнерство, есть ли государственные программы по развитию, кто-нибудь готовит руководителей хосписов, или это просто бывшие переучившиеся врачи?
Руководителей хосписов не готовят. Есть государственная программа паллиативной помощи, развитие паллиативной помощи, в которой входит развитие обучения. Ну, пока что, к сожалению, дальше рабочих групп дело не пошло. Но надеемся, что в ближайшее время будет утверждена и такая специальность, как паллиативная медицина, и будут именно врачи паллиативной медицины, и медсестры паллиативной медицины. Пока же даже нет такой специальности.
Еще один медицинский аспект. В хосписах, где находятся многие тяжелобольные люди, существует, ну, безусловно, потребность в обезболивающих лекарствах на наркотической основе. В постсоветских странах ситуация бывает разная. Где-то такие лекарства отпускают охотнее, где-то менее охотно. Вот тут мы говорили с российской журналисткой. Были в России случаи, когда из-за трудностей с доступом к обезболивающим была там даже целая серия самоубийств тяжелобольных. Есть ли в Украине, в украинских хосписах, в частности, проблема с доступом к обезболивающим на наркотической основе?
В хосписах как таковой проблемы нету, как в лечебных учреждениях. А проблема может возникнуть, когда пациент находится в домашних условиях. И тут действительно проблема, потому что, опять же, это недостаток образования для семейных врачей, в первую очередь, которые не могут выписать или боятся грамотно выписать рецепт на необходимый опиоидный анальгетик в достаточном количестве, особенно если мы говорим о детях. Назначать морфин, препараты морфина детям почему-то у нас списаются.
Есть ли возможность исправить эту ситуацию?
Обучение на додипломном уровне и на последипломном уровне.
Хорошо, еще один такой вопрос, тоже более широкий. Готовясь к этой программе, я открыл для себя, что существует не только там помощь хосписов в стационаре, и даже, может быть, стационар и, по идее, не должен являться главным, но еще и выездная паллиативная помощь. Вот как в Украине обстоит дело с этим распределением? Есть ли выездные паллиативные бригады? Можно ли оказывать на дому всю необходимую паллиативную помощь или все-таки стационар?
Особенно если мы говорим о помощи детям, то выездная помощь на дому является приоритетом во всем мире. А на данный момент у нас существуют две выездные бригады в Киеве паллиативной помощи детям. В Ивано-Франковске выездная помощь тоже на дому детям оказывается. Это, конечно, крайне мало, но такие передовые уже есть и государственные службы, и частное государственное партнерство.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш рассказ. Екатерина Бурлак, руководитель проекта «Паллиативная помощь» благотворительного фонда помощи инкобольным детям «КРАБ». Если вы что-то упустили, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере и Фейсбук, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Юлия Наговицына, директор департамента по работе с семьями и подопечными фонда фонда таблеточки. К сожалению, мы сейчас потеряли связь, мы будем пытаться ее восстановить. Вернемся к разговору о хосписе, который планируют открыть в Евпатории. Это учреждение собираются построить по аналогии с Казанским. Его, Казанский, возвели на деньги благотворителей 15 лет назад. По словам председателя правления регионального общественного благотворительного фонда помощи детям больной лейкемией в Республике Татарстан имени Вавиловой Владимира Вавилова, казанцы готовы помочь крымчанам в строительстве первого на полуострове подобного учреждения. Итак, Юлия Наговицына, директор департамента по работе с семьями и подопечными фонда «Таблеточки». Юлия, здравствуйте.
Добрый день.
Мы говорим о том, что в Крыму собираются в Евпатории построить хоспис, и для того, чтобы наши слушатели и на материке, и на полуострове имели большее представление о том, что это и зачем оно нужно, вот мы обсуждаем разные аспекты, и с вами я бы хотел поговорить о вот этом вот разделении. Насколько важно отделять детскую паллиативную помощь от взрослой? Есть ли какое-нибудь там фундаментальное различие? Или все-таки можно подготовить универсальных специалистов для взрослых и для детей?
Мне кажется, что различия все-таки есть, как и в медицине. Медицина для детей и медицина для взрослых – это две разные сферы. И хоспис, он тоже должен быть взрослым либо детским. Потому что взрослые, как правило, уже геронтология, это уход за людьми, которые по своему возрасту уходят из жизни. А дети никто не должен уходить из жизни в таком возрасте, поэтому здесь должна быть своя специфика. И в целом паллиативная помощь, чтобы знать, зачем она нужна и что это такое, я бы провела такое разделение, что когда мы говорим об обычном радикальном лечении, то исцелить от болезни. Там говорили, что является улучшением страданий. Вот это важно. И поэтому...
К сожалению, у нас прервалась связь с Юлией Наговицыной. Мы обязательно вернемся к разговору с ней и снова говорим о том, что собираются строить в Евпатории. Найти подходящее здание или земельный участок под хоспис Евпатории пока не удалось. К решению этого вопроса, по словам Эльзары Булаевой, подключилось и правительство Крыма. Цитирую. Андрей Филонов инициировал встречу с заместителем председателя Совета министров Крыма Аллой Пашкуновой, она же курирует вопросы здравоохранения и социальные вопросы для того, чтобы она помогла нам в решении данного вопроса на республиканском уровне. Реализация данного проекта без участия и помощи Совета министров невозможна. Возвращаемся к разговору с Юлией Наговицыной. Вот тут нас связь подвела на том моменте, когда вы хотели провести какую-то параллель между хосписами и...
обозначить разницу между радикальным лечением и паллиативным лечением. Когда мы говорим о радикальном лечении, его целью является победить болезнь, то есть исцеление пациента. Когда мы говорим о паллиативном лечении, паллиативной терапии, ее целью является уменьшение страданий. И вот из этого надо исходить. Вся паллиативная помощь, она направлена на то, чтобы пациента, будь то взрослый или ребенок, обезболить, чтобы ликвидировать или уменьшить, максимально уменьшить негативные симптомы заболевания и создать ему комфортные условия для проживания вот той части жизни, которая ему осталась.
В 2017 году фонд «Таблеточки» отправлял своих представителей в Британию для того, чтобы посмотреть, как работают, если я правильно понимаю, старейшие и лучшие хосписы в мире. Можно ли сказать, что вот Украина как-то движется к этому британскому образцу? Есть ли что-то, чему «Таблеточки» научились, чему будут учить там хосписы в Украине?
Это была очень интересная поездка, и действительно представители фонда посетили 4 английских хосписа, а хосписы зародились как раз в Англии, поэтому можно говорить о том, что прикоснулись к первоисточнику. Но что мы вынесли из этой поездки? На самом деле, наверное, потребность не настолько велика в хосписах стационарных, как в выездных мобильных службах. Сами англичане признались нам, что содержание хосписа является экономически нерентабельным, и они держат хосписы
хосписы только для того, чтобы показывать их спонсорам и благодетелям, чтобы было что показать. Вот приходите к нам, посмотрите, как мы ухаживаем за детьми, как мы ухаживаем за взрослыми, как с ними занимаются. Вот что такое хоспис, вот что такое паллиатив. Но большая часть людей, они находятся не в хосписах, они находятся дома. И необходимо оказывать хосписную помощь на дому. Для этого во всех странах создаются мобильные паллиативные или хосписные бригады, которые по мере необходимости, либо по четко определенному графику посещают таких пациентов на дому. И ребенок или взрослый, он до конца остается в родных стенах и чувствует себя максимально комфортно, уютно, не в казенном учреждении, а там, где вот он прожил большую часть своей жизни.
И как с этим обстоит дело в Украине? Есть ли у нас в достаточной степени выездные бригады? Насколько хорошо охвачены именно дети?
В Украине дело с этим обстоит плохо на данный момент. Например, на Киев есть одна выездная бригада для детей. И, конечно, для такого огромного города этого недостаточно. Единственное, что вселяет надежду, что сейчас повсеместно во всех областях Украины возникают новые инициативы по созданию паллиативных отделений, хосписов, выездных служб. И во многих городах это пока что только такие начало на уровне документации или выделения помещения, которое еще не приспособлено. Но, честно говоря, мы надеемся, что где-то через там 2-3 года у нас уже будет более развита сеть паллиативной помощи в Украине, и все осознают на тот момент, насколько она необходима каждому пациенту, у которого есть угрожающее жизни заболевание. Ведь даже сейчас в мире паллиатив не воспринимают исключительно как помощь, которая предоставляется на терминальной стадии заболевания. А это та помощь, которая предоставляется с момента установки диагноза, если этот диагноз потенциально несет риск для жизни. Потому что уже с того момента, как человеку, например, стало известно, что у него рак, уже должны подключаться паллиативные специалисты, которые помогут пережить ему этот стресс, максимально психологически настроиться на борьбу с болезнью, максимально обезболить, снизить страдания от того лечения, которое получает пациент, и пройти с ним весь этот путь. И паллиативная помощь, только объем ее будет отличаться на каждом участке этого пути. Если вдруг окажется, что пациент неизлечимо болен, то тогда, конечно, объем паллиативной помощи, он превзойдет объем радикального лечения. Но, в принципе, эта помощь должна присутствовать от момента постановки диагноза сквозь все лечение и до конца лечения.
Мне говорят, что тут у нас есть слушатель на линии. Добрый день, вы в эфире.
Алло, добрый день, Харьков Игорь. Вот хотел бы Юля, да, по-моему?
Именно так.
Да, о, Юля, вот я помню, мне уже много лет, вот я помню, при Ющенко хотели сделать вот такую хоспис. Вот Катя Ющенко, и оказалось, что Катя Ющенко отмыла 3 миллиона, и хосписа не будет. Вот вы сказали, что в Украине дела обстоят очень плохо. Вот из-за таких людей. Спасибо.
Спасибо вам за ваш вопрос, Юлия. Итак, было ли с 2004 по 2010 в Украине там строительство хосписов, которые не были построены? Или это больше народная молва?
У меня такой информации нет. Я знаю, что хотели построить детскую специализированную больницу «Украина-3000», и она не была действительно достроена. В отношении того, планировалось ли создание там хосписа или паллиативного отделения, у меня, к сожалению, информации нет. Но мне кажется, надо фокусироваться не на этом. Надо просто... Ну, не надо оглядываться назад. Надо смотреть вперед и думать, что мы сейчас можем в данной ситуации улучшить. И те инициативы, которые возникают, они уже свидетельствуют о том, что люди переосмысливают свое отношение к хосписной медицине, к паллиативной медицине. Сейчас в институте рака строится детский и взрослый хоспис. В Харькове открыли детский хоспис, на Двирной, в Ивано-Франковске. В Черкасах и в Ровно делают паллиативные палаты в детских онкологических отделениях. Во Львове есть центр паллиативной помощи. Поэтому просто хочется, чтобы этого было больше и больше. Например, наш фонд, у нас есть паллиативная программа, в которой мы берем детей с онкологическими онкологическими заболеваниями по всей Украине. Это те дети, которые заболели раком, и, к сожалению, уже радикальная медицина не может им помочь, ни химиотерапия, ни облучение, ни операции, и остается только паллиативная помощь. И вот мы сопровождаем таких детей дистанционно, потому что мы находимся в Киеве, а дети во всех областях Украины. Помогаем им медикаментами, расходными материалами, санитарно-гигиеническими предметами и психологической помощью, консультациями врачей. И мы сталкиваемся с тем, что дистанционно такую помощь оказывать очень сложно. Кто-то должен прийти и оценить состояние ребенка, кто-то должен его обследовать, назначить правильно адекватную терапию, паллиативную. И мы вот пытаемся в каждой области найти специалистов, которые готовы были это делать. И, к сожалению, таких вот центров паллиативной помощи очень мало, с которыми бы могли сотрудничать и привлекать их для того, чтобы максимально обеспечить комфортную жизнь и качество жизни для наших подопечных.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш рассказ. Это была Юлия Наговицына, директор департамента по работе с семьями и подопечными фонда «Таблеточки». Это радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.